ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Марка, 1 глава, с 16 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: „Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человека“. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего, Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». Иисус выбирает друзей. Уильям Баркли комментирует эти стихи. Как только Иисус принял решение и определил свой образ действий, он стал искать людей для исполнения. Вождь всегда должен начинать с чего-то. Он собирает вокруг себя группу единомышленников, в сердцах которых он нашел бы отклик для своих идей. Марк показывает нам Христа в буквальном смысле слова, закладывающим основание своего царства и призывающим к себе своих первых последователей. В Галилее было много рыбаков. Великий иудейский историк Иосиф Флавий, бывший в одно время губернатором Галилеи, рассказывает, что в то время в водах озера плавало 350 рыбачьих лодок. Простые люди в Палестине редко ели мясо, пожалуй, не чаще одного раза в неделю. Рыба была и главным продуктом питания. Обычно рыба была соленой, потому что не было средств для перевозок свежей рыбы. Свежая рыба была одним из главных деликатесов в таких больших городах, как Рим. Само название городов, расположенных на берегах Генесарецкого озера, показывает, какое важное место занимало там рыболовство. Вессаида значит «дом рыбаков». Тарихея в русской Библии Магдала – место соленой рыбы. И как раз там рыба хранилась для вывоза в Иерусалим и даже в Рим. Засол рыбы и торговля соленой рыбой занимали важное место в Галилее. Рыбаки применяли два типа сетей, и они упоминаются или подразумеваются в Евангелиях. Один тип назывался сагене, своего рода трал, который спускали из кормы лодки и который был так уравновешен, что стоял прямо в воде. Судно двигалось вперед и тащило сеть за четыре конца и стягивало их, делая из сети как бы большой мешок, который, передвигаясь в воде, захватывал рыбу. Другой тип сети, применявшийся Симоном, Петром и Андреем, назывался амфиблистрон. Он был намного меньше, и его бросали в воду руками, как невод. Совершенно естественно, что люди, выбранные Иисусом в качестве своих последователей, представляют большой интерес для изучения. Во-первых, нужно отметить, кем они были. Это были простые люди. Они не учились в школах и университетах, они не происходили из священников или из аристократов. Они не были ни учеными, ни богатыми. Это были рыбаки. Другими словами, это были обыкновенные люди. Никто никогда не верил так в простых людей, как Иисус. Джордж Бернард Шоу сказал однажды: «Я не испытываю к рабочему классу никаких чувств, кроме одного – упразднить его и заменить благоразумными людьми». В романе Патриции Джона Галсуорси один из героев Милтаун говорит: «Чернь, какое отвращение к ней я испытываю! Я ненавижу ее голос. Один взгляд на ее лицо, оно такое безобразное, такое незначительное». Однажды в раздражении Карлайл заявил, что в Англии живет 27 миллионов людей, и большинство из них – дураки. Иисус так не считал. Авраам Линкольн говорил: «Бог, должно быть, любит простых людей, Он сотворил их так много». Иисус как бы говорил: Дайте мне 12 простых людей, и с ними, если они будут преданы мне, я изменю мир. Человек должен больше думать о том, что Иисус может сделать из него, а не о том, что он сам из себя представляет. Второе, нужно отметить, что они делали в этот момент, когда Иисус призвал их. Они выполняли обычную работу. Ловили рыбу и чинили сети. «Я не пророк», — сказал Амос, — «и не сын пророка. Я был пастухом и собирал секиморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Зов Божий может прийти к человеку не только тогда, когда он находится в Доме Божьем или в уединении, но и непосредственно в ходе будничной работы, как это выразил у Киплинга шотландский инженер МакЭндрю. «От соединительного фланца до направляющего шпинделя. Везде я вижу Твою руку, о Боже, предопределение в работе Твоего шатуна». Человек, живущий в мире, в котором повсюду Бог, не может не встретиться с Ним. И третье, нужно отметить, как Иисус призывал их. Зов Иисуса был «Идите за Мною». Это вовсе не значит, что в тот день Он видел их впервые. Они, вне всякого сомнения, стояли в толпе и слушали Его. Они оставались стоять и говорить, когда толпа уже давно разошлась. Они ощущали очарование Его присутствия и притягательную силу Его глаз. Иисус не говорил им: «У меня есть богословская система, и я хотел бы, чтобы вы изучили ее». Или: «У меня есть кое-какие теории, и я хотел бы, чтобы вы поразмыслили над ними». Или: «У меня есть этическая система, и я хотел бы обсудить ее с вами». Он же сказал им: «Идите за Мною». Все началось с личного впечатления, которое Он производил на них. Все началось с захватывающего сердце чувства, которое порождает непоколебимую верность. Это, однако, вовсе не означает, что нет таких людей, которые понимают христианство умом. Для большинства из нас последовать за Христом все равно, что влюбиться. Говорят, что мы восхищаемся людьми умом, но любим их без ума. Все происходит так, потому что все так сложилось, а мы таковы, каковы мы есть. «И когда я вознесен буду от земли, — сказал Иисус, — всех привлеку к себе». Иоанна 12 глава. В громадном большинстве случаев человек следует за Христом не из-за того, что Иисус сказал, а из-за того, кем Иисус является. Четвертое, нужно отметить, что Иисус предложил им. Он предложил им задание. Он призвал их не на покой, а на служение. Кто-то сказал, что каждому человеку важно иметь дело, в которое он мог бы вложить свою жизнь. И потому Иисус призвал своих людей не на комфортабельный покой и не на летаргическое безделье. Он призвал их на выполнение задачи, на которую они должны были потратить всю свою жизнь и на которые они должны были гореть, а в конце умереть ради Него и ради своих собратьев. Он призвал их на выполнение задачи, причем они могут добиться чего-то, лишь отдав себя целиком Ему и своим ближним. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.